Ну и от проработки понимания, что такое в связи между евреями и Всевышним покупка и подарок, они же доля хейлек, хелкейну и жребий, то есть гейраль, гейралейну, мы с вами пришли к пониманию, что такое наследование. То есть здорово, хелкейну, гейралейну, гейралейну как нечто вынесенное за рамки вроде бы принимающего, получающего, что-то обусловленное исключительно верхом, но все же в какой-то степени зацепленное за низ, а следовательно в какой-то степени отдающее ограниченностью определенной. Так есть нечто еще более высокое наследование. Наследование, когда нет вообще разделения на дающего и принимающего, а принимающий, в кавычках, можно ли его вообще называть принимающим, собственно, получающим, входит в обладание имуществом того, кто передает наследие, поскольку подставляется на его место, становится им самим кавьёхл. То есть, как итог, в случае наследования речь идет не о передаче имущества, не о передаче чего-то, а о том, что наследник подставляется на место того, кто оставляет ему наследство. Надеюсь, что такого повторения будет достаточно, ну, поскольку более детальное повторение уже просто будет повторением предыдущего урока целиком, на мой взгляд. Если кому-то оказалось недостаточно, то стоит переслушать предыдущий урок или, по крайней мере, повторить его по краткому изложению. Страница 179, Хес. «Ундосес дарейфтеу фун майофе рюшесейну лигабе халкейну унгейролейну». И в этом заключается хидуш «майофе рюшесейну», как хорошо наследие наше, мы сказали с вами, что это вынесено в конец данной тирады, данного пиюта, поскольку является наиболее глубоким, наиболее значимым, важным моментом среди трех называемых «халкейну, гейролейну, рюшесейну». Майофа и Рушасейну по отношению к Хелкейну и Гералейну. Хелкейну издер фарбун фунидн миталейкус. Хелкейну, уже Хелкейну, это обозначение связи еврея со Всевышним, связи еврея с божественностью, виде рейбештер годзих квьохал митцамсам гивен, в той форме, в которой Всевышний как бы себя сократил, митцамсам от слова цимцум, «Аз ди авойду умайлес фунидн зон баим тофис моким зайн». Сократил себя до такого состояния, в котором его как бы начинают занимать достоинства, способности, таланты евреев. Их служение становится для него ценностью. Всевышний обустроил мир таким образом и заключил с евреями такую договоренность, которая выражается, собственно, передачей им Торы, что когда они совершают определенные действия, это находит отражение свыше, побуждает Всевышнего к чему-то, обуславливает получение евреями награды, награды великой, возвышенной и так далее. Но на самом деле, строго говоря, если посмотреть трезво на данную договоренность, эта договоренность обладает ценностью только постольку, поскольку Всевышний решил так договориться с евреями. Объективные ценности для Всевышнего о материальных действиях евреев, ну, в ней этой договоренности нет. То есть, только постольку, поскольку Всевышний заявил, что для него будет ценно, скажем, когда еврей берет коробочки со свиточками, вложенными в них, повязывает себе эти коробочки на руку и на голову, что это будет его к чему-то побуждать, только по этой причине это и оказывает какое-то влияние наверх. То есть, Всевышний для того, чтобы стать кавьёхол зависимым от служения евреев, он себя привел в некоторое состояние. Вот это состояние мы называем митцамсом, год митцамсом гивен. Он себя как будто бы сократил, приблизил себя, снизошел к служению евреев. Вот в этом смысле, в котором служение евреев обладает ценностью для Всевышнего, в этом смысле мы говорим о связи между евреем и Всевышним через долю, через халкейну. Нохмер, более того, «Лигаби де мейбиштен алейн» из к мошени избайр гам бен в ах эйн лой. Более того, по отношению ко Всевышнему, к самому Всевышнему в его сути, сказано, например, ни сына, ни брата нет у него. То есть Всевышний, как он по своей сути, у него нет ни, ну, брат, тут нас не очень интересует, ни, нету сына. А как же тогда, евреи, дети, вы Богу Всесильному вашему, вспоминаем, по-моему, позапрошлый урок, да, где мы указали на связь между собой идеей Хелкейну и той идеей, что евреи сыновья Всесильному Богу нашему. Так вот, если у него нет сына, он досвос идно авернон кируфен бешем боним, из норвид ребештер изих митсамсен кевиохал индертуэр фунов. То есть получается, что то, что Всевышний обретает евреев как сыновей, приходит с ними во взаимоотношения, как отец с сыновьями, это тоже не базовая какая-то само собой разумеющаяся история. Это Всевышний себя тоже сокращает, нисходит к евреям для того, чтобы стать им неким подобием отца, чтобы они стали по отношению к нему сыновьями. Ну, фактически, это пересказанная другими словами та история, которую мы излагали выше. То есть, есть служение, в котором, ну, вроде речь идет вообще о трудовых отношениях обычных. Есть договор трудовой, выполняешь трудовой договор, становишься больше связан со Всевышним, получаешь большую награду. Вот такое понятное многочисленному колену больше земли, малочисленному колену меньше, если переносить разговор обратно на наш разговор о наследиях. Об уделах, о разделении земли Израиля. Есть нечто более высокое, обладание евреем божественной души, которая часть божества свыше, вот она часть божества тоже, Хелкейну, Хелек и Лейками Маал Мамаш. Но при этом даже эта сторона вроде совсем возвышенная, совсем такая вот уже в сторону сущности от служения в плане выполнения номинального заповеди, уходящая. Но, тем не менее, и эта часть, и этот сегмент как бы взаимоотношений между евреем и Всевышним тоже требует взаимоотношений, подразумевает взаимоотношения с божественностью, как она себя сократила, как она себя привела в состояние, где, да, у Всевышнего есть сын. Потому что, если говорить о сущности, если говорить вот по гамбургскому счету, я не знаю, то тогда у Всевышнего нет ни брата, ни сына. И не может идти речь вот о такой родственной связи. Гейролейну бохарбону. Следующий уровень, как бы. Сейчас мы эти два уровня в общем в какой-то степени объединим в их малости по отношению к Иерушасейну. Ну, пока что мы их разделяем, да? Гейролейну бохарбону. Жребий наш – это то, о чем сказано «избрал нас из всех народов». Это связь евреев со Всевышним с точки зрения той ступени божественности, унбаидн, и той ступени еврейскости, того аспекта, той составляющей еврейского бытия, да? В умециюс мецада асмей изни тофис моким, где мециюс сам по себе место не занимает. Ну, это то, о чем мы говорили, бросает человек жребий, и он целиком отрицает какое-то, он отринул целиком свою задействованность в совершаемом выборе. Он целиком полагается на жребий, который, ну, вот, представляет собой некое обусловленное проведением случайность в кавычках. Деркешер из нормицад пхиросы аховши шлякош бругу. То есть, это связь, которая... Ну, как мы выше уже определяли, исходит целиком из свободного выбора Всевышнего. Оберав альпикей, но несмотря на это, и за их бохарбону, также и вот эта идея избрал себе, избрал ты нас, избрал он нас, вернее. Иньоны воздребештар клайб, то есть азах, то есть то, что Всевышний избирает какую-то вещь, воскобьёхлэнга нитэр, которая на первый взгляд, коли он ее избирает, значит, эта вещь не он сам. Избираем мы то, что находится вовне нас, в том или ином смысле. Ворм дер гедерфу клайбен из бешайху цуацвейтер зах, поскольку само понятие, само определение выбора относится к чему-то отдельному от субъекта выбора. Es ist nur als die Siebe sub hero ist nicht mit Zadmaila Zadovar. То есть, в чем изменение происходит в Гойралейну по отношению к Хилкейну? Причиной выбора становится нечто неотличимое от субъекта. Всевышний как субъект выбора, он избирает предмет не по причине достоинств предмета, а потому что у него возникает такая бхира ховшес, такой свободный выбор. А нивхарна нордер бросну в хирес абейхер. То есть, не задействовано здесь майла садовара нивхар, не задействовано в этом выборе достоинство избираемого предмета, на первый взгляд не задействовано, а задействовано именно свободный выбор избирающего, субъекта выбора. Но при этом остается другой. То есть, остается вот это разделение на «я» и «ты», на божественное «я» и еврейское «ты». Есть второй, другой. Машенкин Ирушасейну. Что не так в случае Ирушасейну, в случае вот, наследования? Из иньон и его сын Зайнки въехал лейн захмит от смуса и сборах, и сурали кучу кулей ход. Ну, понятно, что относительно Всевышнего говорим сразу, ну, Рэбе, в общем, это там кавычками и скобками оговаривал и выше. В обычном наследовании мы говорим о совмещении, там, скажем, отца и сына при наследовании сыном состояния умершего отца. А в случае соединения с божественностью, в случае связи между Всевышним и евреем, на которую намекает институт наследования, о чем мы ведем речь, то есть под ушедшим, под передающим в наследие мы рассматриваем Всевышнего, к которому неприложима идея смерти, разумеется. Ну вот, такую поправку следует делать. Но так или иначе, взаимодействие между передающим наследие и тем, кто приобретает наследие, это не взаимодействие между «я» и «ты», между первым и вторым, между субъектом и другим по отношению к нему. А это взаимоотношение внутреннее одного целого. То есть, Ирушасейну указывает на ту ступень взаимоотношений между Всевышним и евреями, на уровне которой они представляют собой одно целое. На ту ступень, где евреи представляют собой одно с сущностью божества, с сущностью его благословенного, или, как Зоар это выражает, «Исроэл вэкучеврю кулиход». «Исроэл и святой благословен он в абсолютной степени одно». «Дер фарбун фон идн мэмит нэйбешн». То есть, указывает на соединение, объединение евреев со Всевышним из ин ацмуса и сбора, где евреи объединяются не с какими-то аспектами божественности, не приходят в соприкосновение с какими-то аспектами божественности, сокращенными или, может быть, даже не вполне сокращенными, а они, ну, божественности, тем не менее, более или менее сокращенными, а объединяются, соединяются с самой сущностью божества. «Вос из гехра фунуа велхер из тнуя шель цимцум вихули». То есть, происходит контакт, который выше какого бы то ни было процесса сокращения. Даже самого незначительного имеется в виду. «Он дерфар вертесон геруфен бешем еруши». И по этой причине данное объединение обозначается как наследование. «Валдосес агедр фун еруша». Поскольку в этом заключается определение наследования материального, то есть наследование как метафора, подразумевает, естественно, значит, отталкивание от материального понимания этого института. Воздер юэриш и зомит бемкейма мейриш. То есть, почему такой тип контакта между евреями и Всевышним называется наследованием? Потому что при наследовании наследник подставляется на место наследующего. Дерфарова возер из эцем, дер эцем амойриш, то есть становится сутью того, кто передает наследие. Пункт С. От дидра иньоним, Индер из кашус фун ниден митен небешн, хелкейну герлейну решосейну, зайн фарбун бихлолус, мидди драй клолус дикет куфа из фун ам Исройл. Вот эти разобранные нами так подробно три идеи, которые обозначают уровни, вернее, даже нельзя это назвать, наверное, уровнями. Все эти идеи, они сосуществуют, как понятно. Они актуальны единовременно. Есть и такого рода между евреями и Всевышним на каждом этапе, там, на каждом этапе личной жизни каждого и так далее. Актуальны все три момента. Но вот эти, так или иначе, выделили мы три сегмента в этом единении. Хелкейну, Геролину, Решосейну, доля, жребий, наследие. Они связаны в общем плане с тремя периодами, с тремя общими периодами существования еврейского народа. Первое – это Койда Матан Тойра, до дарования Торы. Второе – Нох Матан Тойра, после дарования Торы. Дерзман фуна выдес из роль бекиюми атойра у митсвейс. На промежутке выполнения евреями в то время, когда евреи выполняют Тору и заповеди. Что это за время? Подразумевается время после дарования Торы до будущих времен. Гимел леосит ловой, третий период, в будущие времена, дерзман агмул биз цутахли зашлим из шебазе. Время воздаяния за Тору и заповеди, то есть Рэбе предлагает здесь разделять между временем, когда Тора и заповеди выполняются, не получая в основном воздаяния. То есть, это воздаяние накапливается для того, чтобы награда была получена евреями в будущем в основном, вплоть до полноты получения награды в будущем. «Вейш ломер абюрендем». И это надо прояснить. «Эйх форматн тейра зайн нитнон геруфен геворн боним». Еще до дарования Торы евреи, как известно, назывались сыновьями Всевышнему. «Вейс штейн бойцы с Мицроем», как упоминается при выходе из Египта, «бни бхойри Исроил», то есть, когда Моше Рабейну от лица Всевышнего обращался к фараону, то он уже заявлял ему, цитировал ему слова, которые ему через него передавал Всевышний, «сын, первенец мой Израиль». «Ойх фарматн тойра из гештан беголуи, ди майла фунидн», то есть, еще до дарования Торы в евреях было раскрыто достоинство «Легаби алы умисаилам» по отношению ко всем народам мира. «Воздозвод гибрахди цецуице с Мицроем», что, собственно, и привело к выходу из Египта. То есть, почему, собственно, вся эта история закрутилась? Потому что из-за особенностей евреев, из-за того, что они представляли собой в взаимоотношениях со Всевышним нечто совершенно иное, нежели все остальные народы. Поэтому Всевышний ими так занимался. Поэтому он их вначале спустил в Египет, как потомков Аврома, с которым вот такая договоренность была заключена, а потом их забрал из Египта и стал ими заниматься вплотную, вот заключил с ними этот договор, передал им Тору и так далее. Так вот, еще до дарования Торы евреи уже были сын первенец Израиль и представляли собой нечто принципиально отличное от всех остальных народов. Воздозу гибрахты, и это привело к выходу из Египта. Обердозы салцгивена майла ин зейр мициюс ун авейда. Чем же это отличалось от последующего периода? А тем, что на том этапе это было достоинством именно евреев с точки зрения их существования, их бытия и их служения с того момента, как служение стало актуальным в той или иной степени. Байматн тойра из низгалы геворндер иньен фун увону вехарто микол ам велошен. Ну, понятно, что это соответствует Хелкейну. То есть, это тот уровень, когда ключевым является, ну, как бы, качество еврея. Еще избрание еврея не раскрылось до конца, а это уровень, когда вот насколько хорош еврей, настолько он связан со Всевышним, скажем. Когда еврей... На самом деле, можно попробовать сказать, что когда еврей, еще уже будучи как потомок Аврома, отлично от других народов, он все-таки в каком-то плане представляет собой нечто от человечества. То есть, вот, ну, как потомок Адама и Ноаха. И поэтому, поскольку он хорош во взаимоотношениях со Всевышним, в выполнении его воли, когда эта воля каким-то образом стала выражена, настолько, насколько он является там, носителем какого-то божественного начала, это в нем проявлено, настолько он и связан со Всевышним. То есть, с точки зрения ключевым здесь является, как помните, покупатель, ключевым является, ключевой в продаже, в купле-продаже является фигура покупателя. Вот здесь еврей как покупатель, связан со Всевышним через куплю-продажу и так далее, все эти метафоры выше. При даровании Торы раскрылось увон вахарту микол ам велошен. Нас избрал ты из всякого народа, всякого языка. То есть, при даровании Торы избранность евреев стала очевидна, вышла на поверхность. Легализовалась как бы. На самом деле, понятно, что избраны были уже Авром и Ицхак и Яаков. И потомки их тоже несли в себе вот эту избранность, но она не была раскрыта полностью на глазах у всех народов, вплоть до дарования Торы. В даровании Торы раскрылась избранность евреев. Пхирес акош баругу ин ам Исроил канал. Ундер фар мгодзих дос оизги дрикн сина сатейра ве амитас цуидн. И это нашло свое выражение в передаче Торы и заповеди евреев, евреям. Унэндэм из баштанэн дэройфту фунтойру умитсэ шэнитнэ бматнэн тэйра. И в этом реализовалось преимущество, хидуш, Торы и заповеди, которые были даны при даровании Торы по отношению к тому служению, которое было актуальным до дарования Торы. Это было в свое время, если кто-то еще помнит, материалом аж нескольких бесед Рэбе по поводу развлечения и по поводу вот, взаимоотношений между служением евреев до дарования Торы и после дарования Торы. Понятно, что мы никак не можем сказать, что, скажем, праотцы наши Всевышнему не служили, или колено не служили Всевышнему, или евреи там в Египте, те евреи, которые были настроены на служение, что они не служили Всевышнему. Служили Всевышнему, разумеется, какими-то способами, которые были им доступны на тот момент. Помните, еще были беседы, где Рэбе прояснял взаимоотношения в служении евреев того периода между обязанностями сыновей Ноаха, к которым евреи тогда в полной мере относились, и обязанностями их специфическими, которые у них появились там, на определенном этапе, вроде обязанности обрезания. Так вот, служение евреев до дарования Торы тоже было актуально. Просто оно было принципиально иным. А вот при даровании Торы им были выданы Торы и заповеди, которые их служение превратили в принципиально иное, окрашенное как раз вот этой характеристикой избранности Бохарбона Микулаамим. Фар матентейра, до дарования Торы, лифней матентейра, изди авейда фунидн гивен гемостн лейт кэйханивра. До дарования Торы служение евреев было ограничено, отмерено, сообразно способностям человека, силам человека. Вифла нивра кендер грахна амидзейгина кейхес. То есть, евреи тоже в чем цель служения. В частности, в том, чтобы сблизиться со Всевышним, соединиться со Всевышним. Подняться по вот этой вот лесенке сближения со Всевышним до того места, до которого возможно добраться. Так вот, до дарования Торы евреи, как, собственно, и любой член человечества, ну, с определенными там, бонусами и способностями дополнительными, они были наделены на любом этапе особыми силами. В особенности это ясно, если говорить про Аврома, Ицхака и Яакова. Но, тем не менее, карабкались по этой лестнице вот своими человеческими силами, настолько, насколько они могли сблизиться со Всевышним, настолько, насколько у них были силы подняться ко Всевышнему и с ним соединиться, вот настолько они эту задачу и реализовывали. Машенкин Байматнтейр, что не так при даровании Торы, высносен лоно из Тероса, и когда Всевышний дал нам Тору свою, неоднократно Рэбе настаивал в наших рассуждениях на том, что в этом благословении, подчеркивая текст благословения, что речь идет не просто о Торе, который дал нам Тору, а который дал нам Тору свою. Изн дитейру митцес фарандем коэхабойра. в Торе и заповедях таким образом, через Тору и заповеди таким образом, Всевышний наделил евреев собственной силой, силой со стороны Творца. Сразу вспоминаем метафору, разумеется, с подарком. То есть, когда инициатором является даритель, когда воля дарителя является решающей, несмотря на то, что она, да, завязана на, в определенном смысле завязана на его симпатию к получателю подарка. Но именно инициатива основное исходит от дарителя, то есть со стороны верха. Так же и здесь. То есть, если до дарования Торы Авраам, его старания были ценными, и, ну, они ценны и после дарования Торы, это не играет роли, но его старания были ценными, и они были ключевым и единственным по существу фактором, который работал в сближении между Авраамом и Всевышним, то после дарования Торы абсолютно любой еврей, не обладающий силами Авраама, не будучи столь совершенным, там, как Ицхак или Яаков, приобрел способность, был наделен Всевышним при даровании Торы способностью единиться со Всевышним, исходя из сил, которые вот, которыми он наделялся свыше. То есть здесь работали уже какие-то божественные силы, божественные способности. Как здесь Рэбе говорит, коэха бойра, силы Творца. «Вэлэахрэй гмар ким атойра умитсвэйс вэд баидн низгалэвэн». А после завершения работы по выполнению Торы и заповедей. Наверное, надо оговориться здесь с вами. Неоднократно мы в последнее время эту тему как-то задевали по касательной. Ну и пока что не занялись ей вплотную. В Двармалхус нам предстоит беседа, в которой эта тема будет разбираться по косточкам. Относительно Торы и заповедей, как они в сегодняшнем дне, как они на протяжении поколений соблюдались евреями, выполнялись евреями, как они будут выполняться впредь. Торы и заповеди никуда не денутся, они будут продолжать выполняться впредь, но они кардинально изменят свой характер. Они будут теми же самыми Торы и заповедями, но они кардинально изменят свой характер, поскольку исчезнет разделение между Всевышним и евреями. К этому мы, собственно, и ведем здесь. Возникнет ситуация, раз уж мы с вами такой язык выработали, возникнет ситуация наследования всеобщее, когда не будет разделения между евреем и Всевышним, поэтому передача воли не будет осуществляться никоим образом, ни человеческими силами, как до дарования Торы, ни божественными силами, как после дарования Торы, до наступления будущих времен, благодаря волевому какому-то решению, волевому акту со стороны принимающего начала ни в коей мере, ни в решающей мере, как во времена до дарования Торы, ни в некоторой мере, как уже после дарования Торы. И в этом смысле мы можем сказать, что работа по выполнению Торы и заповеди закончится с наступлением будущих времен, поскольку она не будет требовать вот этого волевого участия со стороны там, преодоления и так далее, преодоления, сокрытия устремленности к восприятию, там, прорыванию через сокрытие. Так вот, после завершения выполнения Торы и заповеди, «Вэд баидн низгал», наверное, это здесь имеет в виду Рэбе, вот этим оборотом, который, на мой взгляд, способен смутить человека, читателя. После завершения работы по выполнению Торы и заповеди, «Вэд баидн низгал вэн зэй рацмус дике майла», у евреев раскроется их сущностное достоинство, «Майёф эйрушасейну», на которое указывает данный оборот, как хорошо наследие наше, «Дыринин фун нахала», то есть в нем раскроется идея наследия удела, «а идн зайн хатки вьёхал метасмуса и сборах», то есть полного единства с ним благословенным. Когда не будет устремленности с этой стороны, устремленности с той стороны, реализации в сближении сил низа или сил верха, или даже сил верха, будет достигнуто абсолютное единство. Евреи станут одним сущностью божества. Пункт Юд. «Вейшлеймер аздос из дербиор индем сиюм фон шеш шиша сидрей мишны». Надо сказать, что в этом заключается смысл завершения шести порядков мишны. завершение кодекса Мишны, осита высказыванием осита кодекс бур ланхель хулю, ланхель ойгавэ ейш, в будущем святой благословен он наделит, даст в наследие праведникам 310 миров. Рэбе выпускает эту фразу насчет праведников и 310 миров, оставляет только слова «передаст наследие», как сказано, «передать наследие любящим меня есть». Рэбе выделяет слово «ейш» – «есть», которое, собственно, интерпретируется как 310. «Де рамбам из мивай раздер лошен ейшу авайстов мициюс от мидис ашер эйн ло тахлис». Рамбам указывает в комментарии к Мишне, в этом же месте, в завершении трактата Укцин, что термин «ейш» здесь указывает на существование постоянное, у которого нет предела. То есть, есть в его абсолютном значении. Доз есть. Что это такое? Что это за существование такое? Обычно мы под словом «ейш», скажем, при изучении Хасидуса, обозначали вас с вами наоборот. Вот это тленное существование, «ейш» и «мециюс», в смысле вот существование ограниченное, которое ощущает себя автономным от Всевышнего, способно ощутить себя автономным от Всевышнего, в то же самое время, на самом деле, не являясь ни в коей мере автономным и вообще не являясь на самом деле, по большому счету, существованием. А что же это за существование, что же это за «ейш», как в другом месте мы с вами определяли это «ейша амити», что же это за подлинное существование, которое, да, является существованием бескомпромиссно и, более того, непрерывно и вечно, не обладает никаким пределом. Ну, нетрудно догадаться, что это существование самой сущности божества. «Дер ейша амити» – «подлинный ейш». «Он леганхель ойгавей ейш мейнт» – и тогда в этой интерпретации, что означает фраза «наделить любящих меня ейш». «Дос вос аидва верт эйн закеви йохл митн ейша амити», то есть означает это «наделить любящих меня чем?» Вот этим самым существованием, существованием моей собственной сущности. Наделить евреев, праведников, а народ твой все праведники, наделить их подлинным ейш, подлинным существованием. «Он дос из дердиюк леанхил ойгавей ейш», в этом заключается точность языка вот этого, наделить, то есть почему Тора здесь не использует, почему Мишна здесь не использует какой-нибудь другой глагол, там, передать любящим меня есть, или там, подарить, продать любящим меня, подарить, там, даровать любящим меня, у меня есть что. На первый взгляд смысл фразы не изменился бы, почему именно «лигангель ойгаве ейш», вернее, это не Мишна выражается, Мишна избирает такую цитату, это Мишлей. Поскольку единение евреев с вот этим самым ейша амити, существованием сущности, ейш амухлад, как в другом месте это называется, ейш амухлад, совершенный ейш, решенный ейш, из митца доминина нахло, единение с вот этим началом происходит с точки зрения, инициируется по причине нахалы именно. Именно наследование. «Вос идн зайнки вьёх лецем амуэриш канал». То есть, этот процесс абсолютного единения, наделения евреев существованием сущности, то есть, их слияние полное с сущностью божества, оно инициируется со стороны вот этого института наследования. В том плане, в котором мы метафорический смысл этого института выше обсудили, когда наследник подставляется на место того, кто передает ему наследство. «Ундермит ветмен фарштейн фарвоз дер рамбам брэнгт бай дер митсо фун нахлис давка дивертер ишки йомус увен эйн лей». И отсюда становится понятно, возвращаемся к самым исходным вопросам, относительно Рамбама и его отношения к заповеди судить законы наследий. Отсюда становится понятно, почему Рамбам приводит в заповеди, именно в заповеди наследований, вот эти вот слова: человек, если умрет, а сына нет у него. Валдертойхен рухони фуныня нахлад, нас удивило выше, каким образом это выражает обязанность судить законы наследований. То есть, ну хорошо, там речь идет о конкретной ситуации с дочерьми Славхада, но в конечном итоге это всего лишь начало общего указания Всевышнего, довольно пространного распоряжения Всевышнего, в котором есть много деталей, основные, часть которых, относящаяся именно к наделению приказом, именно приказная часть, она дальше следует. А эти слова вроде совершенно никакого отношения, ну или, во всяком случае, существенного отношения, исчерпывающего отношения к самой обязанности не имеют. Причем здесь это «увен эйн лей», а сына нет у него, человек, если умрет, сына нет у него. А вот Рамбам приводит эти слова, ну, пускай подразумевая последующие, как мы предположили выше, но приводят-то именно эти, даже не обеспечивая их репликой вроде «так далее», ремаркой. Потому что духовное содержание наследия «гидзи хароис ин де мининфун вен эйнлей», потому что духовное содержание наследия выражается вот этой идеей «сына нет у него». Только что чуть выше процитированная нами фраза с точки зрения сущности Всевышнего, нет у него ни брата, ни сына. Уровень, на котором у Всевышнего есть сын, это указание уже на божественное сокращенного толка, когда Всевышний нисходит к тому, что у него появляется там сын, появляются евреи, там работники, евреи как работники или как сыновья. Кстати, рассуждение самых вов, рабах, о рабах, сыновьях. Так вот, идея наследования, она заключается именно в том, что сына нет. Совершенно в другом, естественно, на контексте, нежели этот стих понимаем в рамках разговора о дочерях Славхада и всей этой истории с их требованием наследия, удела. «Димайлес фун хелкейнун гейролейну зайн фарбун мидде мадрейга видрейбешер зих мисцамсам индер мадрейга фун ов». Вся вот эта история с Хелкейну и Гейролейну связана с той ступенью, с тем уровнем, на котором Всевышний как бы себя сокращает и низводит себя, определяет себя как отец по отношению к сыновьям, например. «Возгита норты мейфа цвейтер мециюса бен», то есть приводит себя к такому, к такой степени раскрытия или присутствия, которая допускает наличие чего-то второго, сына, например, по отношению к отцу. «Унемунесавердимициюс», и сын тем самым наделяется существованием определенным. «А филумицадермадрейга фунгейролыну», даже с точки зрения той ступени, которую, на которую указывает жребий гейролыну. «Досвоздеребиштелесбойхерениден», с точки зрения вот тех рассуждений, где Всевышний, как инициатор, избирает евреев. «Из дохобердер тойхен инин абхира», так или иначе, содержание избрания. «Вот сарисатм зайбойкер», то, что Всевышний избирает евреев. «А зайзон зайнбоним», подразумевает то, что они представляют, что они другое. Они, например, сыновья. То, что мы сказали сегодня выше, что сам институт выбора подразумевает разделенность между субъектом и объектом выбора. То есть даже выбор, который инициируется свыше, и где Всевышний вроде как предстает таким, как он есть, выступает в роли субъекта выбора самого благословенного, так или иначе подразумевает наличие объекта выбора, то есть сыновей, таким образом наделяя их некоторым оттенком мециюса. «Машенкиндер гедер фун юршасей», ну что не так с точки зрения вот этой идеи института наследия, «из фармун митацмус и шилакожи буругу», это связано именно с сущностью его благословенного, «воздортн зокн увен энлей», то есть с уровнем, с точки зрения которого нет никакого сына, нет никакого отца и сына. То есть речь идет об уровне, с точки зрения которого нет ничего вовне божества. Даже на уровне «он выбрал нас из всех народов», даже на уровне выбора инициируемого сущностью. Он дортен зайн ниден муша шисроль викучабрю кулей ход. На этом уровне евреи, они не сыновья, что и выражает эта цитата, они укоренены в сущности, или выражаясь словами Зоар, Исроил и Святой Благословен, но он в абсолютной степени одно.